Добрый день, витаю всех на канале «Свобода премиум». Тут Ганна Соус, и мой суразмовца, старший дарацца Светлана Тихановская, Франак Вешорка. Добрый день, Франак.
Добрый день.
Франак, мы запросили вас у эфир, как подсумовать выники международных встреч, которые сделала Светлана Тихановская подчас Мюнхенской конференции, але начать нашу размову я хотела бы с головной темы дня. Давайте поговорим про необвещенный визит президента США Джо Байдена у военный Киев. Когда президент ушановывал память оборонца Украины, у Киеве гучала сирена поветренной тревоги, якая была объявлена про активность российской авиации на территории Беларуси. Франак, каким может быть інший белорусский контекст гэтага вельмі важнага, вельмі сімвалічнага візиту?
Сапраўды, візит важный. Джо Байден прадэманстраваў сусветнае лідарства, таму што сапраўдны лідар ніколі не робіць, не заклікае да таго, што не робіць сам. І тое, што гэта адбываецца падчас ваенных дзеянняў на тэрыторыі Украіны, робіць візит таксама унікальным, беспрэцэдэнтным. Ну, прынамсі, я не памятаю, каб амерыканскі прэзідэнт наведваў сталіцу іншай ваюючай краіны ў разгар баявых дзеянняў. Для Беларусі, канешне, гэта мае нейкія плюсы. З аднаго боку, прыцягванне ўвагі да рэгіёну таксама надае важнасць Беларусі. З іншага боку, нам не хапае ў прамовах, у выступах, у заявах згадкі Беларусі. То бок, размова ідзе пра дапамогу Украіны, пра супрацьдзеянне Расіі, але нам усё роўна не ўдаецца паставіць Беларусь на парадак гэтых дэбатаў, гэтых сустрэчаў, каб яе разглядалі асобна ад Расіі, і яна паціху сыходзіць з там з тэмаў для абмеркаванняў. Ну і візіт таму на Мюнхенскую канферэнцыю, гэта такая своеасаблівая магчымасць, як бы вярнуць Беларусь у ходу дискуссии.
Как вы меркуете, вот я сачу зараз за тем, что подают агентство, тема Беларуси не прогучала подчас перемовов Байдена и Зеленского. С того, что не было огучено для СМИ, для публичной просторы, ці гучала тема Беларуси там? И в каком контексте она могла гучать?
Ну, мы не ведаем. Звычайно, такие размовы на высоком узровне, ну, я же назираю, як там отбываются встречи Тихановской и Шольца, Макрона, Джонсона. Звычайно, обговаривают некие базовые речи, приоритеты. Там, например, подтримка, важные санкции, важно притянуть Лукашенко до трибуналу. Это все записывают команды, и потом на рабочем узровне протягиваются уже некие переписки там по конкретных деталях. То же самое с танками. Байден кажет, что мы домовились с Зеленским про увеличение военной поддержки, и зараз уже уступают в працу Министерства обороны, якія домовляются про конкретные поставки конкретного озброєння. Я думаю, что з одного боку, може бути кепсько, що Білорусь не прогучала, з іншого, може бути добре, тому що у розмовах з українцями Білорусь гучить, звичайно, як агресор, який треба ізолювати, яку треба покарати. А поскільки ми спробуємо Білорусь якби відділити від Росії, щоб не клали Білорусь в один кошик з Росії, нам ось це не завжди допомагає.
Франак, мы вернемся до этой размовы не в забаве. Я хотела бы звернуться до нашей аудитории. Каб подписаться на наш канал, натисните звоночек под этим видео. Але калі вы находитесь у Беларуси, памятайте, что это может быть Франак, мы еще вернемся до нашей размовы. Франак, мы вернемся до этой размовы не в забаве. Я хотела бы звернуться до нашей аудитории, как подписаться на наш канал «Свобода премиум», натисните звоночек под этим видео. Але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памятайце, што гэта можа быць небяспечна, бо нас абвясцілі экстрэмістамі. Мы вяртаемся да размовы са старшым дарадцам Светланай Ціхановскай, Франакам Вешоркам. У сёлета ў студзені было 29 гадоў ад першага і адзінага візіту прэзідэнта ЗША ў Беларусь. Калі амерыканскі прэзідэнт прыедзе ў Менск з абвешчаным ці неабвешчаным візітам?
Ну, хочаць, это ўжо адбудзецца пасля перамогі Беларусі і перамогі Украіны, калі адбудуцца дэмакратычныя змены. Я думаю, што увага да нашага рэгіёна будзе дастаткова вялікая яшчэ доўгія гады, нават пасля заканчэння вайны, таму што трэба будзе гаварыць пра адбудову, пра маршал-план, пра новую структуру бяспекі, пра недапушчэнне паўтарэння расійскага імперыялізму. І гэтыя візіты і амерыканскага прэзідэнта, і еўрапейскіх лідараў будуць у нашай сталіцы, у нашай краіны рэгулярнымі. Тут галоўнае, каб калі будзе нейкае замірэнне, каб не сталася так, што Беларусь трапіць пад расійскі ўплыў на доўгія гады і згубіць сваю суб'ектнасць. Ну і таму трэба зноў жа пастаянна нагадваць пра Беларусь, пра тое, што Беларусь не рэжым, каб як толькі з'явіцца вакно магчымасцяў, гэтую суб'ектнасць зафіксаваць. Зараз мы суб'ектнасць губляем, і адзінае, што нашу суб'ектнасць вяртае на міжнароднай арэне, гэта праца Светланы Ціхановскай дэмакратычных сіл.
Ну, калі гаварыць пра будучыню, пра сімвалы, пры візітах амерыканскага прэзідэнта, месцы, якія ён наведвае, тое, што вакол гэтага візіту, гэта таксама сімвалічна. Ну, калі будзем гаварыць пра будучы візіт прэзідэнта, прэзідэнткі, прэзідэнта да прэзідэнткі, будуць прэзідэнты ў Беларусі, якія сцягі, якія знакавыя месцы для наведвання, дзе ён мае адбыцца, хто мае сустракаць?
О, ну это доброе питание. Я думаю, что была добрая традиция для замежных лидеров наведывать Куропаты, потому что у Куропатах весь лепок белорусской ахвярности, белорусской истории борьбы с тоталитаризмом. Это и про тех, кого забивали подчас сталинизму, але так само это про тех, кто змагался за Куропаты подчас лукашизму. Я думаю, что одно из мест, где теперь отбывают белорусские политвязни, те то Окрестина, те то Володарка, яны повинны стать так само мемориальными местами, местами памяти лукашенковских репрессий. И это так само может быть место, которое треба и варто наведывать. Может быть, нечто связанное с белорусской историей, культурой. Я, например, зараз, ну, не ведаю, есть Площа Незалежности, мая там свою, там, Площа Незалежности, Червоный костёл, мают, как бы, такое свое гучание, потому что это центральное место, где начинается громадское житё Беларуси. Але я, например, Махчима, калі б, например, обновил свою працу, там, Колосовский лицей, там, где вот заховывалось у всех этой годы лукашизму белорусчина, я бы так само такие места показывал замежным лидерам, которые приезжали, те будут приезжать у Беларусь.
На якім узроўні і па якіх пытаннях цяпер адбываюцца кантакты Злучаных Штатаў Амерыкі з афіцыйным Менскам і з дэмакратычнымі сіламі Беларусі?
С демократичными силами у нас есть контакт на уровне керівництва Держдепартаменту. Это наместники держсекретаря, помощники наместника держсекретаря. У нас у Вильні працює амбасада американская, внутри якої есть белорусский юнит. Это те супрацовники, которые переехали в Вильню из Менска после закрытия амбасады в 22-м году. І мы на мінулым тыдні камунікавалі, на гэтым тыдні перапісваліся, у тым ліку ў кантэксце візіту Байдена ў Варшаву, на візіт, на прамову запрасілі прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінета, таму таксама будзе беларуская дэлегацыя сустракаць Байдена ў Варшаве, што мае вялікае значэнне. Мы рыхтуем візіт Святланы Ціхановскай ў Вашынгтон, где будет отбываться конференция Калиновского. Удел ее подтвердила и Нэнси Пелоси, и керовники американского конгресса. Это будет визит вокруг 25 сковика побудованы, и это добрая махчумость так само нагадать про проблемы белорусской незалежности. Мы просили об встречах с и Байденом, и вице-президенткой Камалой Харрис. Поглядим, где это отрывается по раскладе. Але это мое великое значение. Ну и зараз, вот в эти дни Валер Ковалевский находится в Нью-Йорку на мероприемство ХААН с нагоды годовины от початку войны. И там так само шмат американских политиков будут им встречаться.
Могли бы больше подробязно расповести про то, как белорусская делегация будет встречаться, или встречать Байдена в Варшаве?
Ну, зараз Байден заканчивает визит в Киеве, и он накировывается в Варшаву. В Варшаве он будет встречаться с президентами Польши, Литвы, я не ведаю, может быть, еще иншие краины, и он будет давать там промову. И белорусы, представники демократичных сил, объединенного переходного кабинета, запрошенные на этой церемонии. Самой встречи двухбоковой не будет. Я разумею, что визит короткий. Этим разом, одрозненно от минулого года, не запланировано белорусское облеку. Как в минулом году мусила быть встреча у Светланы Тихановской с Байденом, але у вынику с раскладом не склалось, и встреча перетворилась в телефонный звонок. Ну, коли памятаете, он звонил, отлетаючи уже с Варшавы по дороге на Вашингтон. Але мы паспрабуем увагу да Беларусі прыцягнуць менавіта ў тыдзень 25 сакавіка ў Вашынгтоне і туды запрасіць і прэзідэнта, і кіраўнікоў Кангрэсу.
Давайте паговорым пра санкцыі. Я хацела згадаць санкцыі тут больш за 10 гадоў таму амерыканскія, якія былі ўведзены ў 2011 годзе з боку США, і пасля гэтага Лукашэнка стаў вызваляць палітвязняў, якіх было даволі шмат, але непараўнальна менш, чым цяпер, пасля плошчы 2010 году. Маштаб іншы цяпер, цана пытання іншая цяпер. Чаму не працуюць санкцыі ў справе вызвалення палітвязняў? Ці якія б санкцыі маглі працаваць дзеля гэтага?
Я думаю, что калі б не было войны, калі быў бы іншы кантэкст, санкцыі бы ўжо спрацавалі і ўжо бы вызвалілі, калі не ўсіх, то вялікую частку палітычных вязняў. Але роля Расіі, яна сыграла такі стрымліваючы для Лукашэнкі фактар. Ён стаўся закладнікам сваёй прарасійскай палітыкі. Ён разумее, што ўжо спаленыя масты, гуляць у гэты маятнік геапалітычны яго не атрымліваецца. І таму ён спрабуе захаваць статус-кво любой цаной, не рызыкаваць. Ён разумее, што любая памылка ў яго разліках, памылка ці спроба гуляць з Захадам, нават вызваліць там якога-небудзь палітычнага вязня ці якую-небудзь публічную фігуру, гэта рызыкоўна для яго самога. Таму ён проста якбы трымае як ёсць раскручаны махавік рэпрэсій, ніякіх кантактаў з Захадам, максімальная дэманстрацыя лаяльнасці Пуціну. Гэта тое, што прынамсі яму ўжо 2 гады працуе. І ён, напэўна, вось гэта не хоча парушыць. Ён трымаецца гэтай схемы. Санкцыі яму дапамагае Расія актыўна абыходзіць. Гэта і гандаль угнаенняў, гэта і нафтапрадукты, і метала, і дрэва, апрацоўка, і банкаўскі сектар. Ну і таму ён яшчэ не так моцна гэта адчуў. Але вот па нашай інфармацыі ў красавіку-траўні ўжо расійская эканоміка істотна адчуе эфект санкцыяў, а беларуская эканоміка, як правіла, адчувае змены ў расійскай эканоміцы са спазненнем 2-3 месяцы. Таму ў беларускай эканоміцы наступства будуць адчувальныя там бліжэй да жніўня-верасня. І вось тады і Лукашэнку, і Пуціну прыйдзецца вельмі туга. Ну і Лукашэнка не выключана пачне нейкую новую, больш актыўную гульню, заігрываючы з Захадам, спадзяючыся на зняцце ці змякчэнне санкцыяў, можа быць, у тым ліку і з вызваленнем палітвязняў.
Такі працяглы перыяд часу, жнівень, ну, вот, які вы зараз называеце для людзей, якія цяпер за кратамі, шмат чаго можа адбыцца за гэты перыяд, так?
Можа, але бачыце, мы просто ўсе, ўся краіна ў закладніках вайны, ў закладніках Расіі. Мы можам спрыяць, мы можам ўплываць на нейкія фактары, але не ўсё залежыць толькі ад нас цяпер. Безумоўна, самі змены ў Беларусі залежаць ад волі беларускага народу, але вот гэтыя знешнія фактары, іхняя роля становіцца большай, таму міжнародная дзейнасць, якую мы праводзім, яна вельмі важная. Таму што вельмі важна тое, што адбываецца не толькі ўнутры краіны, але і па яе мяжы. І калі мы не хочам, каб Беларусь стала такім суцяшальным прызам для Пуціна, нават пасля перамогі Украіны, а такая верагоднасць ёсць, нам вельмі важна гэтую суб'ектнасць, пра якую мы з вами ўжо раней гаварылі, так, яе пастаянна абазначаць.
Вот, яшчэ, каб закончыць тэму санкцый, рыхтуюцца цяпер пакеты развязаўскіх санкцый да гадавіны вайны супраць уладаў Беларусі. Чакаецца, што абмежаванне закрануць энергетычны сектар і экспарт ключавых тэхналогій. Та, і так можа стацца, што персанальныя санкцыі не будуць тычыцца гендырэктара Беларусь Калія і расійскага бізнэсоўца сябра Лукашэнкі Міхаіла Гуцырыева, звязанага з беларускай калійнай галіной. Якая тут пазіцыя дымачных сілаў?
Не, я думаю, што ніякіх там здымаць санкцыяў яны не будуць, не трэба хвалявацца. Санкцыі яны паспрабуюць дабавіць некалькі прадпрыемстваў, звязаных з вайной і энергетычнай сферай, закрыць некаторыя лазейкі. Але ёсць дэбаты зараз у еўрапейскім звязе на тэму синхронізацыі санкцыяў паміж Расіяй і Беларусь. Справа тым, што санкцыі на Расію ў некаторых аспектах слабейшыя, чым санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі. Таму што яны прадугледжваюць выключэнне санкцыяў. І зараз, калі цалкам синхронізаваць санкцыі паміж Расіяй і Беларусю, гэта дазволіць таму самому Галаватаму ці Гуцырыеву, пра якого вы згадалі, падаць скаргу ў структуры Еўрапейскага звязу, што яны не могуць забяспечваць харчамі краіны трэцяга свету, таму што Еўразвяз увёў гэтае абмежаванне, і супраць іх могуць быць прымененыя выключэнні. Супраць іх прымяняюцца выключэнні, тады яны кажуць, тады адблакуйце і мае рахункі, адблакуйце і рахункі Беларусь-Калія. І тады проста эфектам даміно пачынаюць змякчацца ў дачыненні да калікі гандлёвыя абмежаванні. Гэта ўсё роўна, нават калі гэта будзе прынята, яно будзе яшчэ вельмі доўга ўсё адкручвацца. Месяцы, там, можа год, можа паўтара. Але такі працэс ёсць, над ім працуюць лабісты беларуска-расейскія, якія хочуць вывесці ўгнаенні і азотныя, і калійныя з-пад санкцыяў. Гэта факт.
Франак, вы ўжо пачалі падсумоўваць вынікі сустрэчы Святланы Ціхановскай і каманды падчас Мюнхенскай канферэнцыі. Ну, іх колькасць і ўзровень моцна ўражваюць. Гэта кіраўнікі дзяржаў, міжнародных арганізацый, уплывовыя палітыкі Джордж Сорас, кіраўніцтва Google і YouTube. Ну, за 29 гадоў кіравання Александр Лукашэнка, ну, напэўна, не меў такой колькасці сустрэчаў з заходнімі палітыкамі, як Святлана Ціхановская за некалькі дзён на гэтай канферэнцыі, ну это ж не адзіная канферэнцыя, не адзіны міжнародны ўплывовы форум, на якім яна мае такога ўзроўню сустрэчы. Як бы вы сфармулявалі самыя галоўныя вынікі для Беларусі, для дэмакратычнай Беларусі ад гэтых сустрэчаў?
Тут не было некой одной темы. Я думаю, что важно, что Светлана Тихановская огучила позицию об выходе Беларуси из АДКБ и союзной державы. Оказывается, не все на Заходе разумеют, что это необходимо. Для многих на Заходе Беларусь – это частка российского света, и им чомусь здається, что беларусы беларусам нормально быть за Россией заодно в одной команде. И упершыню на Мюнхенской конференции прогучала геополитичная роль и напрамок Беларуси. Другий важный момент – это коалиция. Мы маем уже 5-6 кандидатов, которые могут инициировать працу по створению международной коалиции за демократичную и незалежную Беларусь. Мы хотели, как там были краины с разных часток Европы, и заходней, и усходней, и поудневой. Есть уже первые кандидаты. Есть прогресс с пашпортами. Есть два основные кандидаты, не могу называть пока что по тем, как выделить код, свой код, який у пашпартах Новой Беларуси будет використовываться. Есть охвота, але, ведаете, часто вот политичная воля натыкается на юридичный отдел. И многие речи, которые нам, кажется, политики могут худко вырешить, потом юристы кажут, что это немогчимо. И тому еще шмат працы на рабочем уровне будет сделано. С Ютубом и Гуглом есть великий крок наперед. Я скажу, что с Гуглом идет на шмат лепше, чем с Ютубом. У тем лику связано со структурой самого Ютуба, потому что сам Ютуб разбит на шмат таких микрокомпаний, это компании в компаниях. И те, что не занимаются белорусской мовой, и они, как правило, автономные от основного Ютуба. И нам не хапает своих людей, своих лоббистов внутри самого Ютуба, которые выпрасовывали тему белорусской мовы. Потому что белорусская мова на большинстве сервисах зараз не подтримливается, в том лику на размещение рекламы. Соросом важно было навязать отношения, потому что у него есть, ну, мы так отчуваем, кривда, что из Беларуси его выгнали. Але ён разумее, што выгнаў Лукашэнка, а не беларускі народ. І важна было, каб вярнуць праграмы падтрымкі адукацыі, культуры, незалежных медыяў, навукі, ўсё тое, што Сорас падтрымліваў да 97-го года ў Беларусі, і студэнцкіх абменаў у тым ліку. Мы даслалі прапановы ад беларускай грамадзянскай супольнасці. Это 12 ці 13 пунктаў на розных ідэй з рознымі ініцыятывамі і праграмамі, якія Сорас мог бы падтрымаць у Беларусі. Ну і сустрэчы з прэм'еркай Даніі, президенткой Словении, Урсулей фон дер Ляйен, Шольцем, были вельми важные. Не все из них, ну, перемовы складаные. Мы бачим, что как бы есть там, с теми самыми санкциями нема одиной позиции покуль что. Что тычется Шольца, то ягоная администрация зараз переглядая, докладнее дискутуя про новую стратегию дачынення до Беларуси. И мы бы хотели взять у гэтым больше активный удел, каб Німеччина больше проактивную позицию займала. Ведаете, она в дачынення до Украины еще полгода тому назад Німеччина была вельми осторожная, але бачите, что было за полгода. Уже едут и леопарды, и тренинги для украинских войсковцев. Так вот, нам треба, ну, и тут не про леопарды идет говорка, а гучей про такую международное лоббирование, каб Німеччина больше активно выступала за Беларусь и обозначала, что Беларусь повинна быть незалежной, а российские войски повинны быть выведены.
Вы сказали вот совсем недавно про то, что каб выніку, калі Украіна пераможа, Беларусь не стала суцяжальным прызам для Путіна. Это вельмі важны мэсэдж. З якім самым галоўным мэсэджам Светлана Ціхановская на кожную сустрэчу прыходзіла? Ясна, што з кожным лідарам гэта была асобная тэма, але ці ёсць самы галоўны мэсэдж, які яна выносіла на кожную сустрэчу на пачатку?
Кожная сустрэча по-разному. И на кожную сустрэчу рыхтуюцца асобныя пункты, асобная стратегія прадумляецца. Але ёсць одна лінія, якую, ну, паўтарае яна заўжды, гэта, што вайна не будзе пераможаная да таго моманту, пакуль Беларусь не стане свабоднай. І гэта тое, што не заўжды разумеюць заходнікі. Што можна выкінуць там расійскія войскі з Донбасу, могут они покинуть Крым, але покуль они будут на территории Беларуси, покуль Лукашенко будет в Беларуси керовать, покуль Беларусь будет переживать такую гибридную оккупацию, война не будет скончена. И мне кажется, что удалось этот месседж закинуть, поселить, его подкопили медии. таксама вельмі добра резонує, калі каже, що Беларусь переживає гібридну окупацію. Тому що юридично це не окупація. Все нібито со згоди Лукашенки відбувається. Але гібридна окупація – це коли в інформаційні простори відбувається захоп поля російськими медіями, у фінансово-економічної простори абсолютне домінування російської економіки, викидають заходній бізнес, на його місце приходять російські, у політичної простори, у культурної домінування Росії і плюс російські військовці, 12 тисяч. Це гібридна окупація. І коли це починаєш тлумачити заміжникам, вони такі, а, саправди, у вас так само є проблеми. Тому що війна, вона стільки уваги, стільки простори займає на Заході, що їх не хапає часу зрозуміти, що відбувається у Білорусі. І от цей візит – це той момент, коли переключається увага, і вони розуміють, що ага, Білорусь – це ж так само частка проблеми, і треба про Білорусь подумати обов'язково.
Ну і виглядає, що це треба доносити вельми многим. Я от мала можливість бачити так умовно графік зустрічі у Тихановській на конференції. Вони в 8 годин вранці починалися. Кінець робочого дня був коли 24 години, два дні запар. Зустрічі по 20-30 хвилин, ще були зустрічі по 5 хвилин короткі. Ну, так хто коли-небудь присутнішав на візитах Тихановської, ведає, що це такий стандартний темп праці Тихановської команди під час міжнародних візитів. Ну, але тим не менш, ці були ніякі рекорди, побиті у Мюнхені, поводлі кількості, поводлі якості, поводлі змісту зустрічав.
Ну, напевно, це була самая насичена поездка там за ось 3 роки, як ми працюємо разом. Важно, щоб були виніки, безумовно. Зустрічі бувають короткі, але бувають вельми змістовні. Ти раніше здавалося, що лепш годину провести, більше обміркувати. А тепер я розумію, що коли є обмежуваний час, там 20-30 хвилин, тоді розмову більш системно можна побудувати і одразу перейти до справи. Бо коли час не стримлює, вельми шмат заходить на обмеркування агульного контексту, апдейт. А так, коли час обмежуваний, одразу до справи, йдемо по пунктах. Це як з естонським міністром. Так само спізняється Світлана Тихановська, і сам міністр спізняється. І він каже, так, я веду, що у нас залишилося 6 хвилин з 20 запланованих. Давайте я вам розкажу. Значить, ми підтримаємо білоруське представництво у Таліні. Прос пару тижнів прибуде наш посол, який буде з вами працювати. Балтійський форум ми прийняли рішення, підтримаємо. Тобто він одразу йде по пунктах, і потім Світлана Тихановська відказує так само по пунктах і каже, о, дякую, все. Ми про все домовилися. І отримується, що ми не згубили ні секунди, ні хвилини на обміркування ніяких агульних речей, одразу перейшли до практики. І з Урсулою фон дер Ляйен так само такі зустрічі, звичайно, тому що там не треба тлумачити її контексту. Вона вже 10, 20, 100 разів чула те, що відбувається у Білорусі, що робить Тихановська. Але одразу йдемо до практичних питань. З Урсулою там інша проблема, що єсть різні перспективи. Ми, білоруси, лічимо, що Білорусь у центрі Європи, у центрі усіх проблем, і ми повинні вирішати Білорусь. А у Урсули фон дер Ляйен є 200 країн, які лічать, що вони пуп землі так само, і так само їх проблеми повинні бути у центрі. І тому є таке споборництво, нам треба переконати усіх сусвітніх лідерів, що Білорусь важніша. Це, наприклад, як Джо Байден, так? Як переконати Джо Байдена, що Білорусь – це те, на що йому треба інвестувати там свій час, згадати у заяві і зустрітися з Тихановською.
Як переконати?
Ну, працювати з командою, яка тлумачить, працювати з медіями, які повинні створити цікавість до тематики, праз контакти, знайомства. Ось, наприклад, зараз зустріча була з Ненсі Пелосі, і ми сподіваємося, що, можливо, яна поговорить з Джо Байденом про Білорусь у тим ліку. І ти ніколи не відаєш, де що допоможе. Часом ніяка зустріча у коридорі, там зараз пересеклися, там з Блінкіном, чи з у коридорах там Мюнхенської конференції з яким-небудь міністром, а потім він розкаже ще комусь, то ще комусь, і це приведе там до нікого виніку. От Пелосі розказує, що зустрікається з прем'єрами, з усіми говорить про Білорусі, про Тихановську. І я розумію, що це так само нам створює можливості, тому що тоді наша тема знову становится актуальной.
Дякую, великий Франок. Я ведаю, что вы сегодня так само у вас международный визит у делу конференции, что вы в своем щельном графику завсёды находите сейчас для свободы премиум. Дякую, великий.
Дякую.
Это был старший дарация Светланы Тихановской, Франок Вишорко, який меркує, что коли отбудется визит американського президента у Білорусь, у вольную Білорусь, то місце, яке він обов'язково має наведати, это будуть Куропати і Володарка. З вами была Ганна Соус, гэта быў канал Свабода Прэміум. Стаўце падабайку, каментуйце наша відэа, але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памятайце, што гэта можа быць небяспечна. Бо нас абвясцілі экстрэмістамі. Заставайцеся ў бяспецы і паінфармаванымі. Усяго найлепшага. Два гады таму ў рэанімацыі Віцебскага шпіталя хуткай дапамогі тройчы на працяглы час спынялася падача кіслароду. Усе пацыенты хірургічнага корпусу, залежныя ад кіслароду, памерлі за некалькі дзён. Чаму гэта адбылося? Гэтаму прысвечаны трэці сезон падкасту «Доктар Мартаў на вайне з COVID-19».
Непрерывна звінела сігналізацыя. Врачы і медсёстры металіся ад палаты к палаце, пытаясь успець хоць как дапамогчы пацыентам. Скорее аблегчыць страдання, потому што спасці іх было невозможна. Перевод на ИВЛ пациентов с ковидом тогда означал билет в один конец.
Чаму про гэта важна гаварыць цяпер? Таму што катастрофы магло не быць. Таму што яе замаўчалі, як і іншыя трагедыі. Таму што звольнілі доктара, які спрабаваў яе прадухіліць.
То есть пока медики продолжали сражаться с ковидом и старались помочь как можно большему числу пациентов, администрация занималась черт знает чем, о чем даже стыдно рассказывать.
Владзімір Мартаў шмат гадоў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскага шпіталя хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі ён адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Два гады таму з ім не працягнулі кантракту. Летась арыштавалі на 7 сутак. Доктар быў вымушаны выехаць з Беларусі. Першы сезон падкасту «На вайне з COVID-19» быў прысвечаны пачатку пандэміі каранавірусу ў Беларусі. Другі сезон – другой хвалі каранавірусу, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году і брутальнымі рэпрэсіямі. Унікальныя сведчанні пра катастрофу студзеня 2021 у трэцім сезоне падкасту «Доктара Мартава». Слухайце падкаст «Доктар Мартаў на вайне з COVID-19» на ўсіх папулярных падкаст-платформах і на YouTube-канале «Радыё Свабода».
Радыё Свабода.
Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, прафесар сацыялогіі Андрэй Вардамацкі. Андрэй, прывітанне.
Добрый дзень, Юрый. Добрый дзень, уважаемыя радыёзрыцелі.
Галоўная тэма нашай сённяшняй гутаркі гэта стаўленне беларусаў да вайны ў 2022 годзе. Ваш цэнтр, які вы абзначальваеце, Андрэй, беларуская аналітычная майстэрня, на працягу году некалькі разоў рабіў апытанне па тэлефоне, это рэпрэзентатыўнае апытанне, і задавалася цэлы такі куст пытанняў. Это як вы ставіцеся да ўдзелу Беларусі ў вайне, ў баявых дзеяннях сваім войскам, як вы ставіцеся да пазіцыі бакоў у гэтым канфлікце, да прысутнасці расійскіх войскаў і да таго, што яны творыць адносна Украіны. Вось якія асноўныя, якія асноўныя высновы наконт вот дынамікі гэтых паказнікаў?
Ну, спасибо за вопрос. Как бы, да, действительно, было много волн исследований социологических, которые мы делали по этой тематике. Это уже обсуждалось и публично в том числе. Ваш вопрос заострен на динамике. Значит, формула динамики следующая. Сущность динамики заключается в ее отсутствии. Так получилось, что сразу в марте месяце, когда произошло первое измерение, вот тысячник, который делался, там были получены некоторые цифры. И специфика этой ситуации заключается в том, что эти цифры такими, какими они были получены в марте месяце, они стали и остановились, и продолжали быть численно такими же. Вот таковы две особенности динамики. Третья особенность заключается в том, что они, как я уже говорил, появились сразу. И вот это было очень трудно понять, в чем дело. Да? Как это так, явление вообще без динамики происходит? Такие вещи достаточно редко встречаются. Вот в чем здесь дело?
Андрей, я вас перепиню. Отсутность же динамики не означает, насколько я разумею, что цифры абсолютно, что лишь бы абсолютно тоесные. Я так разумею, что яны крыху меняются, крыху вагаются, но миновито вагаются. То есть там нема такой, как бы, вызначенного тренду. Я правильно зразумел? На протягу году.
Значит, вагання, коли они есть, то яны в рамках интервалу довера 3,2. Значит, головное вагання были у позиции тяжко отказать. И это навод, я бы сказал, что это не вагання, а некий такой тренд. И тренд гэты полягае на тым, что идет павелічэнне колькасці людзей, якія гавораць, што ім цяжка адказаць. Вось это такая спецыфічная дынаміка.
Істотна? Это на колькі? На 10 пунктаў, на 20, на 30?
Ну, такія цифры, которые вы назвалі, они редко встречаются в позиции «затрудняюсь ответить». Ну, вот, например, применительно к такому показателю, как отношение к присутствию российских войск, да, на территории Республики Беларусь. В первом замере количество затруднившихся ответить было 6,7, потом это стало цифра 10, и эта цифра выросла до 18%. Да? Еще раз повторяю, март 6,7, летний замер 10,2, и замер августа, начало сентября, 18,6. Да? То есть четкое увеличение.
Ну, три раза увеличение.
Да, да. Вот в чем тут дело. Позиция, затрудняюсь ответить, это такая вещь полиинтерпретируемая. Ее можно понимать очень по-разному. Да? Большое количество может быть различного типа объяснений. Нам здесь важно два из них. Первое – это потенциальное увеличение действия эффекта социальной желательности. То есть попросту страха респондентов отвечать на этот вопрос, потому что он может быть с течением некоторого времени, он может становиться таким сензитивным, да, социально-политически сензитивным. Есть какая-то линия генеральная по этому вопросу, и люди не хотели бы заявлять о том, что линии, и поэтому они говорят, что они затрудняются ответить, и, возможно, по мере увеличения этой сензитивности увеличивалось количество людей, которые затруднялись, так сказать, говорили вслух, что они затрудняются ответить. По мере поступления информации новой относительно войны, люди действительно затрудняются ответить, что же она такое означает на самом деле. Потому что, с одной стороны, поступает российский нарратив, да, который говорит о том, что война – это справедливая, так сказать, она не против Украины и ее народа, а против горстки плохих мальчиков, которые захватили власть на Крещатике и там как бы под дудку американскую управляют всем народом. Там вторая часть нарратива заключается в том, что вот работа идет только высокоточным оружием и так далее, и так далее. Вот. И вначале, так сказать, у людей было такое мягкое представление об этой войне, либо вообще мало каких-либо представлений, потому что информации поступает мало, а люди вокруг не видят, что, так сказать, где-то идут выстрелы, бомбежки и так далее. И поэтому война как бы отсутствовала в сознании массовом, а по мере того, как она начала присутствовать и начала поступать другая, противоположная информация со стороны Украины, со стороны негосударственных средств массовой информации, люди как бы немножко растерялись. А что же на самом деле означает эта война? И поэтому количество затруднившихся ответить стало увеличиваться. К чему я веду этот разговор? Я веду к тому, что, хотя я вначале сказал, что динамика отсутствует, Но увеличение количества неопределившихся означает, что она может быть. Потому что человек, который неопределившийся или стал неопределившимся, он может переходить с одной точки зрения относительно данного явления на другую точку зрения. Да? Так это происходит и в геополитических ориентациях, так это в оценках каких-то, значит, каких-то явлений происходит. Точно так же и здесь. Увеличение количества неопределившихся говорит о том, что есть потенциал и динамики, и изменения точки зрения по относительно войны. То есть это означает, что надо еще, что будем посмотреть.
Андрей, а вот все ж таки про динамику основных показников. Часом можно чуть, как белорусские оппозиционные политики, скажем, говорят, что повод для опытания, в том лику и ваших, белорусы супрать войны, белорусы не хочут воевать, и яны потребляют Украину. Это так, саправды, обедве эти частки правильные?
Значит, что касается прямого вопроса относительно того, кого вы больше поддерживаете, то да, так сказать, речь идет о том, что поддержка Украины большая в этой войне. Значит, что касается восприятия причин этой войны, то здесь можно говорить о таком геополитическом винегрете, который заключается в том, что, если говорить среднестатистически, то нет такой четкой доминанты того, что виновата Россия, например. Да? Идет такое перечисление причин, в роли которых выступают основные геополитические игроки. И люди в сознании имеют такую взвесь, микс, который заключается в том, что когда у них спрашивают, кто виноват, то они говорят и Россия, и Штаты, и Украина, и Китай, и так далее. Значит, то есть идет вот такое перечисление без такой четко, достаточно ясно выраженной доминанты. Но в конце концов люди говорят, что у нас есть, так сказать, большие политические персоналии, которые вот и должны решать этот вопрос. А в целом можно сказать о том, что сформировалось таких два полюса общественного мнения, либо два инфококона, один из которых можно сформулировать следующим образом. Нет войне, и это есть позиция диаспоры и информационно продвинутых белорусов. А второй инфококон – это нет войны. Это те люди, которые не ощущают присутствие этой войны, получают мало информации и так далее. Ну и вот будем посмотреть, насколько они будут, так сказать, расходиться, эти инфококоны. Информация поступает, так сказать, диаметрально противоположная. Информацию эту очень трудно осознать, систематизировать. Это такой очень трудный случай. Да? То есть по поводу каких-то других явлений гораздо легче сформировать свою ясную, понятную для себя позицию и ее как-то сформулировать. В данном случае людям действительно трудно сформулировать свою позицию по той причине, что идет очень интенсивный и разнородный поток информации и интерпретации данной войны.
Андрей, а вот вы сказали про эти два коконы, про две бурбалки, так бы мовить. Але, насколько я вот знакомился с вашими данными, большесть на пытание, ци удельничая Беларусь в войне, отказывая не. Яны лічаць, што тое, што там страляюць з тэрыторыі Беларусі, абстрэльваюць, што войскі расійскія тут трэніруюцца, это ўсё, як бы мы ні пры чым. Мы ў доміку, мы ў дамку. І наколькі я разумею, так думае частка, напрыклад, нават праціўніка Лукашэнкі. Яны кажуць, што Беларусь акупаваная, мы тут ўвогуле ні пры чым, это Лукашэнка ва ўсім вінаваты. Мы не ўдзельнічаем у гэтым. И прихильники Лукашенко многие кажут, что ну что, ну Россия стреляют с нашей территории. Ну это же яны стреляют, не мы стреляем. Мы не стреляем, значит мы не удельничаем. То есть вот эти коконы, они же не отремливаются, что они абсолютно разделены во всем ставлении.
Два момента в связи с тем, что вы сказали. Значит, вот два инфококона, они как бы существуют вообще, если можно так сказать, по всей совокупности, по большому количеству военных индикаторов. Если же взять основной базовый индикатор, который формулируется в качестве вопроса следующим образом, как вы относитесь к тому, что белорусские войска войдут на территорию Украины и будут принимать участие в военных действиях, то здесь как раз-таки двух инфококонов нет. Здесь есть достаточно четкая консолидация. 85% белорусов выражают негативное отношение к потенциальному вводу белорусских войск. Да? То есть это есть основной военный прямой вопрос. Что касается тех других индикаторов, о которых вы говорили, да, присутствие войск российских, использование инфраструктуры белорусской и так далее, то здесь, да, действительно, за этим, за процентными распределениями стоит позиция, либо это как бы не мы, мы к этому не имеем отношения, и поэтому мы не агрессоры. Кстати говоря, вот позиция относительно того, является ли Беларусь соучастником агрессии, то здесь две трети говорят, что не является, в отличие от позиции и общественного мнения Украины, да, где до 80% украинских граждан говорят, что Беларусь является соагрессором, да, то есть тут такое перевернутое общественное мнение. Вот здесь, да, так сказать, вот это вот чувство а, непричастности, б, отсутствие ощущения войны, значит, присутствует. Что касается вот этой консолидации, тоже трудно было, так сказать, объяснить, почему она так, такая сразу проявившаяся и установившаяся большая величина 85%, она, примеров аналогов вот за 30 лет измерения даже не было, да, когда бы четкая такая была консолидированная позиция. И вот это и есть консолидация без флага. У нас, я так понимаю, не будет времени об этом поговорить. Вот. Что касается того, что это произошло как бы вот так сразу, тоже очень трудный был вопрос теоретически, как это понять. Я бы объяснил это эффектом сработавшей, быстро сработавшей генетической памяти. Значит, о чем идет речь? Генетическая память белорусская – это вещь такая, явление очень драматическое. Вот. Память о войнах, которые происходили, и Беларусь теряла до трети населения. Мы на самом деле говорим и вспоминаем в первую очередь о Второй войне. На самом деле это происходило постоянно. Чуть ли не через каждое поколение, да, системно, извиняюсь за такой термин в данном контексте. И поэтому вот выработался такой механизм генетической памяти неприятия войны. И это такое явление, когда вот генетическая память, она работает как локатор, да, вот как на, так сказать, локаторах авиадиспетчеров, которые вращаются, и когда появляется какой-то объект, они высвечиваются в виде светящейся точки. И вот генетическая память, столкнувшись с этим явлением, либо информацией о войне, она сразу быстро и однозначно сформировала ответ «табу». Нельзя. В этом участвовать нельзя. Реакция произошла быстро, так сказать, в рамках социального времени мгновенно, и она сохраняется такой же. Вот эти 85%. Да? То есть вот такое произошло схлопывание генетической памяти и явление. Вот такой феномен.
Я так разумею, произошло. Что еще фактором этого было то, что никаких своих метов белорусское громадство, ну вот эта большинство, она просто не бачила. Умовно кажучи, коли б там вороги пришли, там, я не ведаю, в Берастейскую в область, в Городенскую, в Могилевскую, как бы напавши на Беларусь, возможно, реакция была бы иншей. А так что, до чего? Где мы, где война?
Ну вот фактор как бы вот этой справедливости как таковой, что надо защищаться, да, действительно, как бы вот этого, этой причины, что надо защищаться, не было. То есть на территории ничего не происходило. Тем более, сейчас мы, может быть, даже, я с позволения для пояснения вашего вопроса, тут другой материал привлеку. Одновременно с тем, что вот она не очень видна, война, одновременно с этим есть ощущение, явственное ощущение материальных проблем. Да? И если вот у людей спрашивать, какие проблемы, с какими проблемами вы встречаетесь сейчас, то в получившейся иерархии вверху четко находятся две вот эти вот позиции. Война и низкий уровень дохода. Да? Причем война как бы всплывает в определенной формулировке. Не в такой формулировке, что война на Украине как проблема, а формулировку продуцируют респонденты такого рода «риск вовлечения Беларуси в войну на Украине». Да? Вот это не сама война.
И это фактор сувимерный с падением доходов, с низкими доходами.
Значит, речь идет о том, что они, вот эти вот две позиции, две проблемы, они находятся вверху топ-2 иерархии проблем, стоящих перед страной. Да? Это такой диполь, который вот так вот совмещается. Да? И как бы вот по исследованиям, я сейчас говорю о новогоднем исследовании, которое мы регулярно проводим. Так вот, по предыдущим многодесятилетним измерениям, как бы такого явления не было, чтобы вверху одновременно биполь был, а одновременно при одинаковом примерно проценте были две проблемы. Обычно абсолютно и однозначно с большим отрывом доминировала экономическая проблематика. Вот такие, так сказать, материальные
инфляция,
проблемы.
Низкие доходы там и так далее.
Да, там в разных проявлениях доходы, цены, там инфляция и так далее. Там как бы разные аспекты подчеркивались в тех или иных процентных соотношениях. Но вот именно экономическая составляющая, она доминировала четко, однозначно и с большим от других проблем.
Тут заявилась война.
Заявилась война. Причем тут нужно сказать, что это не сразу произошло, вот это вот осознание и ощущение войны, это не сразу возникло и проникло в массовое сознание таким образом, что вот она стала подниматься, ощущение войны, факт, так сказать, происхождение, развертывание войны, он не сразу был осознан. Вот. И вначале доминировала экономическая проблематика, а потом постепенно вот она начала, так сказать, входить. Это связано, кстати говоря, с реакцией на российскую мобилизацию. Она подействовала, так сказать, на массовое сознание.
И на мобилизацию образом... и на приход этих, на привоз мобилизованных в Беларусь. И сам по себе факт мобилизации повздейничал.
Факт мобилизации. Значит, как бы я говорил о проникновении российского нарратива в белорусское массовое сознание. И было несколько этапов за время, вот, которое идет, происходит война. Было несколько этапов вот этого нарратива с содержательной точки зрения. Вначале, и я уже говорил об этом, война поддавалась и в российских, и в белорусских средствах массовой информации интенсивно и одинаково. А последний этап заключается в том, что как бы, белорусские средства массовой информации, официальные, государственные, совсем мало времени, значит, отдают вот этой тематике. А доминанта сместилась на предложение и продвижение позитивного образа России вообще в целом. Вот. Это тоже может, так сказать, сказаться на геополитических ориентациях в широком смысле слова белорусов. Но это как бы тоже отдельный разговор. Я хотел подчеркнуть, что происходит проникновение нарратива российского, и что есть разные этапы, содержательные этапы этого нарратива. И сейчас он связан не с войной, а с позитивным продвижением позитивного образа России вообще. Да? Значит, третий момент, да, нам нужно еще обратить внимание с медийной точки зрения, то, что первые месяцы, три месяца войны происходило и было, присутствовало очень большое совпадение нарратива российского поступающего и белорусского официального. Они, соединяясь вместе, производили такой кумулятивный эффект такого либо отсутствия войны, либо такого смягченного восприятия войны. Да? И тогда получалось вот такое общественное мнение белорусское, которое заключалось в том, что, например, по отношению к присутствию российских войск на территории Беларуси был четкий классический такой хрестоматийный сплит. Там примерно 45% на 45%, 45% не одобряют, столько же одобряют это или как-то нейтрально относятся к этому. То есть это не воспринималось как угроза. Вот. И как бы вот ощущение угрозы со стороны России, как бы его нет, или оно присутствует в такой достаточно малой степени. Это еще с момента аннексии Крыма было. Мы с вами, кажется, делали интервью на эту тему. Вот, и я это назвал геополитическим романтизмом, да. Вот он присутствует, он как бы не изменился. И более того, он поддерживается вот тем нарративом, который поступает из белорусских государственных средств массовой информации о позитивном образе России в целом. Вот. Ну, вот как-то так. Очень Андрей, много внимания различного рода праздникам начало уделяться. Это тоже предмет разговора, отдельного разговора.
И еще одно питание. И, насколько я ведаю, вы зафиксовали такую довольно дивную речь, что хиба не самая мощная эмоция, которая есть у белорусов в 22-м годе, это надея. Чи правда это, чи саправды самая мощная эмоция надея? И коли это надея, то на что надея? Чашу эту мимо пронеси, ти что пошансуешь, что нас не втягнуть, ти, я не ведаю, российские войски перемогут, ти украинские войски перемогут. На что надея-то?
Ну, так насамрэч и есть. Вы перелічылі дастаткова поўнага спіс гэтага зместу, так, які умяшчае ў сябе гэта, значит, адчуванне. Гэта і тое, што гэты, так можна паведзіць, дьявольскі тлум скончыцца, так, што будзе перамога, што ўсё гэта вар'яцтва скончыцца. Так, гэта ўсё пакрывае гэта адчуванне надзеі. Значит, на самом деле там был список из нескольких чувств, которые вы испытываете относительно будущего года, да? Какие чувства, вопрос задавался таким образом, какие чувства вы испытываете, когда думаете о предстоящем годе, да? Надежда, беспокойство, неопределенность. Так вот, надежда заняла доминирующую позицию 51%, затем 30%. Значит, беспокойство и далее неопределенность. Вот. Значит, что интересно, что эти цифры практически полностью совпадают с прошлым годом. Вот политологи, экономисты, эксперты из различных областей дают свои объяснения, что произошло, или обобщение, что произошло в течение года, да, и они дают разные доминанты, разные важности, так сказать, указывают. Но вот именно чувство, ощущение – это есть такой самый обобщенный, генерализованный показатель, такая общая оценка одним словом. Вот. И вот, оказывается, в эмоциональном смысле 22-й, в общем и целом, как 21-м. Там была как бы надежда, что выправятся одни проблемы, какие-то другие. Сейчас надежда тоже, что выправятся другие проблемы. Значит, ну, теоретически, если пытаться пояснить, значит, надежда – это такая оболочка, которая внутри себя может иметь совершенно различное содержание. Если относительно какого-то года надежда связана с материальными трудностями, например, то надежда означает, что эти трудности в следующем году выправятся. Если речь идет о каких-то других проблемах, я не знаю, экология, то надежды связаны с тем, что она, так сказать, выправится. Да? Надежда – это такой эмоциональный трансформер, который…
Я разумею, Андрей, а может себя быть, это просто такое пытание, на какое завсёды один и тот же отказ. Ну, а вот я не ведаю, коли, скажем, украинцев пытают, а какие у вас самые мощные чакания, там, россейцев пытают, а белорусов после 20-го года, может, все отказывают одно и то же, надея, ну, просто она… каждый раз иншим наполнено, а тогда и про что свечит этот отказ? То есть, коли отказ завсёды один и тот же, то какой сенс питания?
Сенс питания такие, что мы робим поравнание краины с той самой краиной на протягу, на интервале часу один год, так? И вот мы это убачили. Значит, на прикладе Беларуси. Что тычется России и Украины, там, коли запытать про те самые отчувания, то там будут иншие пропорции. Но это уже иншая история.
Ясно. Добро, дякую великий. Я нагадаю, с нами был социолог, профессор социологи Андрей Вардамацкий. До наших глядачов у меня пропанова. Пишите ваши оценки того, что вы почули от Андрея. А за тем, как будут подеи разгортываться далей, на что будут белорусы сподеваться у 2023 годе, вы сможете доведаться за канала «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.